случившееся сегодня, случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Привет всем, и программа «Хроники». В это время, как всегда, 15 часов 6 минут. У микрофона Анастасия Аношко. И наша сегодняшняя программа, наша тема сегодняшняя, это, с одной стороны, день рождения Жан-Мари Ле Пена. Это французский политик, основатель партии, основатель Национального фронта, он такой националист считается. И в то же время мы знаем, что протесты против расизма прокатились по Франции вслед за Соединенными Штатами Америки. И поскольку сегодня у него день рождения, а родился он, знаете, 20 июня 1928 года. То есть человеку будет... То есть сегодня ему 92 года, что ли, исполняется. Поправьте, посчитайте, что-то я сразу сообразить не могу. И будем сегодня об этом говорить, о национализме и одновременно о протестах против расизма и национализма, может быть, с Кириллом Приваловым, журналистом-международником, специалистом по Франции. Кирилл Борисович, вы с нами?
Здравствуйте.
Здравствуйте. Давайте начнем немножечко, может быть, с конца, то есть с текущих сегодняшних дней, с повестки сегодняшних дней. Как сейчас протесты во Франции? Пошли ли они уже на убыль сейчас?
Ну, я не думаю, что они пойдут на убыль. Они будут продолжаться. На убыль они пойдут только если сейчас вакансии начнутся, то есть каникулы. Но с сентября опять политическая жизнь французская оживится, тем паче, что идут муниципальные выборы. В общем, я не думаю, что вот эта живость будет идти на спад. Но я не стал бы это называть протестами. Это, в общем, такая периодическая буча, которая вспыхивала во Франции всегда. Но сейчас это, естественно, обрело такой антирасистский акцент. Но на самом деле это полная глупость, и Франции надо спасать себя, и об этом всегда Ле Пен говорил, и он был справедливым политиком. Я был первый, кто с ним встретился из советских журналистов, сделал с ним интервью для литературной газеты, которая называлась «Крайне правый». Вот. И этот человек меня поразил, потому что я видел перед собой очень деятельного, гибкого, умного человека. Честное слово, я вам сознаюсь, я не представлял себе лидера националистов, а тогда для нас националисты были все равно, что вообще нацисты.
Ну, враги,
вообще,
да, конечно.
Враги, да, ой, какие враги. Слушайте, мы сами сейчас стали такими ярыми патриотами. Национализм – это патриотизм, по большому счету. Поэтому Ле Пен всегда был патриотом, и он это декларировал, он им остался. И то, что происходит во Франции сейчас, вот это возвращение идей патриотизма, я думаю, лучше поздно, чем никогда, потому что то, что творилось во Франции за последние годы, то, что творится в Европе сейчас с подачи Меркель и американцев, спровоцировавших эту ситуацию, в общем, это ужасно просто.
Угу. Ну, давайте тогда обернемся к самому началу. Тогда вот вы видите даже... В каком, кстати, году вы брали интервью у него?
Это был 90-й год. И вы знаете, Настя, я ему задал вопрос. Я говорю, вот господин президент, потому что он был президент Национального фронта, я говорю, скажите, пожалуйста, а какой политический лидер для вас является идеалом французского политического деятеля государственного масштаба? Ну, наверное, Деголь. И тут я увидел его реакцию. Хорошо, что он на меня с кулаками не набросился. Потому что я всегда воевал против этого человека. Это человек, который отдал Алжир, в котором я сражался, защищая интересы нашего отечества против террористов. И мы видим, что сейчас, когда читаешь историю, ты видишь, что Алжир — это была территория такого исламского террора, исламистского, что сейчас мы видим только проекцию продолжения этих террористических актов. Понимаете? Поэтому очень все в наших глазах поменялось. И все-таки я говорю, господин Ле Пен, ну а кто ваш лидер, пример? И вдруг он назвал мне имя, которое я знал очень и очень плохо. Он сказал, это Кадудаль.
Так, Кадудаль. Кадудаль. Я думаю, наши тоже не знают, слушатели, Каду это имя или...
Нет, нет, Кадудаль это фамилия. Кадудаль был народный герой, который один был из героев вандейского восстания, потому что Ле Пен, он же бретонец, он кельт. Вот. И он не потомок галло-римлян, он кельт. То есть это пранаселение Европы, которое было завоевано римлянами. У него совсем особая голова у кельта.
Вот. И... А им удавалось, вот слушайте, мне сразу вопрос, мне просто интересно, когда мы говорим тоже русские, например, это там кто такой русский и так далее, а удавалось до 20 века сохранять свою идентичность, отличную от галлов, от римлян,
кельты и сейчас сохраняют свою идентичность. Если вы приедете в кельтскую деревню, вы видите людей, которые ходят в кильтах, которые играют на волынке. И очень любопытно, я помню, один из парадов на Елисейских полях 14 июля начинался с того, что президент, по-моему, Ширак был тогда президентом, он пригласил открывать парад оркестр кельтских волынщиков. Mm-hmm. У нас такое представление, что волынка – это инструмент шотландцев, ирландцев. Да. Нет, это французский национальный инструмент.
Но они же тоже кельты, на самом деле, эти ирландцы.
Конечно, да? Конечно, валийцы – это кельты. Жители острова Мэн тоже кельты. Но это, да, в общем, другая общность, понимаете?
Ничего себе. Да. И, значит, он назвал этого Жана Кадудаля в качестве человека, с которым...
Да, потому что это был руководитель, один из вожаков восстания шуанов против якобинцев, против французских революционеров. И более того, он был самым главным врагом номер один во Франции Наполеона. Два самых опасных покушения на Наполеона были организованы именно Кадудалем. Вот. И он не склонил свою голову ни перед кем. И Ле Пен такой же, понимаете, он не склоняет голову ни перед кем. Это человек гордый, человек амбициозный. Представьте себе, 5 раз он баллотировался в президенты. 5 раз он мог стать президентом Франции. И один из его недругов, его кровников, как бы сказали у нас на Кавказе, это генерал де Голль.
Ну да, теперь понятно, да. Ну, значит, он такой, значит, я чувствую по всему, что вам импонируют, на самом деле, те идеи, которые...
Мне импонируют идеи патриотизма национального, понимаете?
Вообще в целом, понятно. Скажите,
я патриот, я русский патриот, я российский патриот, я патриот французский, если хотите, патриот европейский.
Да,
потому
но вы относитесь к людям, которые любят Францию вот так вот беззаветно, насколько я понимаю, поэтому так хорошо в этом во всем разбираетесь. Но вот вам эти идеи, вы просто, когда вы говорите, в 90-м году вы у Ле Пена брали интервью в качестве советского журналиста,
да.
Во-первых, у меня сразу вопрос, мне просто интересно, вы это делали согласованно по поручению или вы это делали по собственной инициативе? Как вы тогда представляли себе Ле Пена? А скорее, действительно, как врага, и шли, ну, как бы, такого идейного? Или все-таки вы просто вот, и вы были им очарованы? Или вам было изначально известно о том, какие идеи он продвигает, и вам это было все симпатично? Он смог
честно?
Вас обаять? Да.
Честно?
Честно.
Ну, честно, во-первых, я согласовал это с редакцией. Угу. Вот. Ну, 90-й год, я не знаю, вы тогда, наверное, были угловатым подростком еще или вообще не были.
Я была в школе, в начальных классах.
Я сказал, угловатым подростком.
Да, да.
Поэтому 90-е годы это уже были годы открытия. Мы могли себе позволять в масс-медиа гораздо больше, чем сегодня позволяется. Понимаете? Это первое.
Хорошо.
Второе. Второе. Я шел к нему, конечно, как не к врагу, но как к недругу, понимаете? Потому что мое воспитание, советское воспитание, если хотите, оно было такое, что те, кто были не с нами, были против нас. Понимаете? А он никогда не был с нами, с Советским Союзом. Более того, он всегда с ним воевал, сражался. Сражался политически, сражался на боевых фронтах. Вот, потому что это человек очень смелый, отчаянный. Вот. Ну и, конечно, он меня интриговал. Он меня, мне было ужасно интересно увидеть этого человека. Вот. И я вам скажу, я долго решался на поход к нему. Вот. Но сразу все как-то свершилось. Его аппарат, его секретариат сразу согласился на встречу с ним. И я приехал к нему в его резиденцию, которая одновременно тогда была его домом. Это был огромный, прекрасный особняк на, в парке Мотрету в Сен-Клу над Парижем. Представьте себе.
Это престижное место, да?
Ну да, представьте себе, горка над Парижем, где расположен парк на вершине, на плато этой горы, с которого виден весь Париж, весь город. Это потрясающая смотровая площадка. Там стоят роскошные виллы. Непосредственный сосед Жана-Мари Ле Пен был, знаете кто? Лино Вентура. Замечательный франко-итальянский актер Лино Вентура. Вот. Искатель приключений.
Ну, понятно. То есть это такое элитное совершенно место, и выше него уже, и лучше него, наверное, вокруг Парижа нет. Я сразу, кстати, простите, Кирилл Борисович, я сейчас зачитаю сообщение, которое, на самом деле, тут нас человек спрашивает, Ле Пен это он или она. На самом деле, понятно, почему этот вопрос возник, потому что, конечно, сейчас, и сразу
забегая вперед. Это мне напоминает, послушайте, Настя, это мне напоминает одну историю, как приехали люди из Москвы, вот. И я их провел в наше посольство российское на бульваре Лан. А потом мы шли пешком, и там была мемориальная доска. В этом доме было написано «Жива Эдит Пиаф». Последние годы ее жизни были там. И я говорю, вот это дом Эдит Пиаф. Это кто? Меня спросили наши люди. И я ответил, он пел. Вот так и здесь. Он занимался политикой.
Ле Пен,
Жан-Мари Ле Пен, это мужчина, чтобы все знали. Вот. А Мари это имя, которое дали ему уже в зрелом возрасте, не при крещении, а при оформлении его паспорта, потому что у него три имени. Первое Жан, потом второе, по-моему, Луи, в честь дяди. А Жаном звали его отца, который подорвался на фашистской мине. Вот. И в честь Богородицы он взял имя Мари, потому что у французов Мари, это так же, как и Анна, это мужское имя тоже.
Да, да, и вот я просто хотела, да, сказать, что сразу забегая, может быть, немножко вперед, что вообще у него трое детей, и одна из его дочерей, Марин Ле Пен, она сейчас возглавляет тот самый Национальный фронт.
Да, это младшая его дочь, Марин Ле Пен, которая родилась в 68-м году.
Да. Вот, может быть, поэтому очень... люди могут путать.
Ну, наверное, да, чаще. Да. Очень красивая, очень красивая и умная женщина.
Да, можете, кто не знает, посмотреть в Википедии о них статьи. Мы дальше сейчас продолжаем. Я напомню, кстати, всем, кто хочет присылать свои вопросы, потому что с нами сегодня уникальный человек, специалист, во-первых, по Франции, журналист-международник, это такое словосочетание какое-то из прошлого, но все равно человек, который очень хорошо знает Францию и все о ней, Кирилл Привалов. И вот мы сегодня говорим о Жан-Мари Ле Пене, которому сегодня исполняется 92 года, вот, и он основатель Национального фронта. И вот сейчас мы подошли, да, к тому моменту, когда вы рассказывали, как вы в 90-м году, будучи там в командировке или как там в рамках, да, пребывания во Франции...
Я работал с обкором литературной газеты тогда, да.
А, вот, вы работали, то есть вы там постоянно находились и...
Да.
В какой-то момент вот решились пойти к нему и согласовали это интервью, и пошли, значит, и...
Как говорится, послали в командировку, отозвать забыли.
Да, да, это очень хорошая такая формула, приятная со всех сторон, да. Ну, и, значит, вы туда, вот настает день Х, настает час Х, вы туда приезжаете, и что дальше происходит? Что там, есть охрана?
Нет, там, вы знаете, никакой охраны не было. в общем, все очень демократично. Старый такой особняк, построенный в конце 19-го столетия. Вот, парк перед особняком. Он принял в своем рабочем кабинете, где висел портрет его отца. Вот, и он, потому что для Люпена семейные ценности очень важны.
И... Слушайте, у него отец рыбак, а мать портниха, я вычитала это в интернете.
Да, да, отец был, ну, такой рыбак весьма, ну, относительно, с одной стороны, был рыбак, а с другой стороны, он руководил таким профсоюзом рыбаков.
То есть
политическая общественная жилка у Люпена была в крови. Но он подорвался, его отец, на мине, когда вышел на своей шхуне ловить рыбу. Это была немецкая мина, которая неожиданно всплыла. Она была глубинная мина против подводных лодок. И она всплыла, и его шхуна взорвалась, и он затонул. Поэтому Люпен был признан официально французскими властями сиротой войны. И он получал пенсию. Он получил образование благодаря вот этой пенсии, которую платило ему государство, за то, что он единственный сын у матери, в общем, должен был продолжать семейные традиции, семейный род. И несмотря на это, он мог не идти в армию. Он добровольцем пошел в армию, воевал во Вьетнаме. Вот. Легенда о том, что он был в иностранном легионе, это, конечно, чушь полная. Он не был в иностранном легионе, он просто был в войсках, в армиях, подразделениях парашютистов был во Вьетнаме, где, кстати, познакомился с еще одним чудным очень парнем, который сделал большую карьеру во Франции. Звали его Ален Делон, они близкие приятели.
Ничего себе, понятно. И там они вместе были...
Они вместе год провели вместе в Аннаме, так французы называли Вьетнам в ту пору. Вот. А потом он служил, в армии был, и служил в Алжире, где был в службах разведки.
Вот, а вот я его... хотела сразу уточнить, вот служба в Алжире, это получается где-то середина 50-х годов,
да,
56-57 годы. Что в это время включала в себя эта служба в Алжире, военная?
Ну, понимаете, была страшная война совершенно. Алжир представлял из себя территорию Франции, где в течение полутора столетий вместе существовали и французы, которых называли во Франции алжирцами, потому что более около 2 миллионов французов, ну, то есть европейцев, это не только чисто французы, это и люди итальянского происхождения, как, например, известный вам человек Жан-Поль Бельмондо, как многочисленное еврейское население Алжира. Но это были
Кельты
европейцы.
Кельты тоже туда переезжали, но в смысле там из поколения в поколение все, они же там рождались.
Да, люди рождались. Там их звали черноногими. Очень смешно. Почему черноногими? Потому что европейцы ходили в сапогах. Ноги черные у них были. Местные жители по сапогу носили.
Что, да, сапоги давали черный цвет, понятно. Ага. А местные ходили босиком или в каких-то сандалиях?
Ну, они ходили в сандалиях, вот. И черноногие. Почему во Франции тех русских, которые вынуждены были покидать провинции Кавказа, Закавказья, Средней Азии после того, как развалился Советский Союз, называли красноногие? В ассоциации, понимаете, черноногие, красноногие тоже называли. Вот это. И это была большая трагедия, потому что, во-первых, длилась долго война.
А война была между кем и кем? Между местными
войнами? Война была между националистами исламскими и Францией, и государством. Франция, естественно, не могла удержать большую страну, где было 10 миллионов арабов, кабилов, берберов, то есть местных жителей, вот, и 2 миллиона европейцев. Конечно, удержать невозможно было эту страну, поэтому Деголь принял очень это болезненное решение. Но война была страшная, потому что исламисты использовали оружие, которое они использовали всегда, а именно террор. Террор против гражданского населения. Взрывались автобусы, взрывались школы, взрывались бутики, магазины. Понимаете? И как раз с этими террористами боролся Жан-Мари Люпен будучи в разведке. Поэтому много раз против него во Франции поднимали судебные дела, что якобы он занимался пытками, участвовал в допросах. Вот. Но он всегда говорил, во-первых, я служил в армии, во-вторых, я боролся против терроризма. А нельзя бороться против терроризма мирными методами, методами убеждения. Я вынужден был прибегать к силе. Вот. И вот такая ситуация. Поэтому Де Голль еще один человек, который для меня является кумиром 20-го столетия, лидер потрясающий, который я видел в Москве мальчишки на площади Советов. Вот. Но и вот противостояние вот это вот, Де Голля, противостояние Люпена и приход левых сил Митеранов в значительной степени на фоне вот этого недовольства, это любопытное явление. И сейчас мы видим, что мы видим сейчас. Мы видим, помните, прекрасный был роман, написанный российской писательницей, «Мечеть Божьей Матери». Вот. Потому что собор Парижской Богоматери стал мечетью. Это невозможно допускать такие вещи.
Ну, смотрите, у нас, кстати, мы уже подходим к концу первой получасовки, 15 часов 27 минут сейчас. У нас, возможно, есть люди, которые хотели бы задать какой-то вопрос. Я напомню, средства связи сейчас можно, еще будет полчаса, можно отправить в Телеграм сообщение. Телеграм у нас говорит МСК-бот латинскими буквами в одно слово. Пишите в Телеграме и увидите этот чат-бот. Можете туда написать, а я увижу тут же, увижу это ваше сообщение. Либо, если у вас нет Телеграма, вы всегда можете написать смс-ку, задать вопрос, либо как-то прокомментировать. СМС наш номер +7 925 888 894 8. Во второй половине, может быть, к концу будем принимать звонки, посмотрим. Вот. Но тема у нас сегодня день рождения Жан-Мари Ле Пена, и что он основатель Национального фронта во Франции, и вот эти вот протесты, которые сейчас захлестнули, можно сказать, да, Европу вслед за Соединенными Штатами после известного инцидента с удушением задержанного афроамериканца. Вот эти протесты, или, как сказать, такие волнения, они во Франции тоже есть, и тут, как бы, получается, мы видим некое противоречие двух идей. Это идея вот национализма и...
Я бы назвал не противоречие, а противостояние, затяжное противостояние.
Да, да, затяжное противостояние, по которому, в общем, понятно, что, наверное, пока решения этой проблемы нет, но мы хотя бы рассмотрим вот такая фигура, как Жан-Мари Ле Пен, и его теперь дочь в том числе. Кстати, Ле Пен сейчас принимает участие в политической деятельности, или он уже как бы отошел?
Нет, он отошел от этих дел политических, во-первых. Во-вторых, конечно, он человек амбициозный, еще имеющий силу, рукопожатие крепкое. Вот. Но, с другой стороны, все-таки и возраст, и тот самый факт, что он является политиком прошлого столетия, 20-го. Mm-hmm. Mm-hmm. Новые времена.
Ну, надо сказать, что его
новые
дочь...
Новые имена.
Дочь вполне вот. Новая. И время, и имя. Марин Ле Пен, его дочь 68-го года рождения, которая теперь возглавляет этот самый национальный фронт.
Да, но вы обратите внимание, что первое, что она сделала 2 года назад, создав свою политическую партию, которая у нас называется «Национальное объединение». Но неправильно, «Рассемблемент националь» – это не просто национальное объединение, это национальное единение. Понимаете, еще можно и так это перевести. Mm-hmm. Вот. И она молодец, что она постаралась отмежеваться как можно быстрее от образа папы. Потому что папа в конце своей большой политической карьеры, долгой, потому что, слушайте, в середине 50-х годов он в большой политике, это огромный срок. Никто, пожалуй, из нынешних политиков не может похвастаться.
Кирилл Привалов у нас сейчас с нами. Давайте мы сейчас прервемся на новости и продолжим сразу после новостей. Не отключайтесь.
Случившееся сегодня случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе Хроники.
Добрый день еще раз всем, и мы продолжаем. У нас сегодня тема «День рождения Жан-Мари Ле Пена и протесты против расизма во Франции». Мы говорим с Кириллом Приваловым, журналистом-международником, да, такое слово из прошлого, и специалистом по Франции. Кирилл Борисович, вы здесь.
Добрый день. Журналист-международник, если раньше журналистов-международников знали в лицо как космонавтов, королевского призыва вообще. Теперь и профессия такая перестала существовать из-за интернета и всех этих блогов вообще. Но мы остановились с вами на том, что главное для Марин Ле Пен надо было для нее отмежеваться от образа папы.
А образ папы был, как мы сейчас знаем, новое слово, знаете, токсичный. Вот он был токсичен чем? Тем, что вот у него было как бы такое прошлое, когда он еще в Алжире воевал, это
образ, уже неприлично. Образ был токсичен, потому что он был не тактичен. Понимаете, позволю себе игру слов. Вот. Дело в том, что Ле Пен, будучи кандидатом в президенты, будучи политиком французского масштаба, он позволял себе выходки, ну, я бы сказал, глупые просто. Глупые, недостойные политики такого класса. Он говорил, например, в запале он мог сказать в дискуссии, что газовых камер никогда не было, что все придумали евреи. Понимаете? Да. И он позволял себе это не один раз, это дважды было. Вот, вот такие вещи мог говорить, что в крематории в Освенциме и в Бухенвальде ничего этого не было, все это пропагандистские придумки коммунистов. Вот.
То есть он при том, что он пытался участвовать в движении сопротивления, как я вижу, но ему якобы отказали, это я в статье Википедии.
Нет, он не мог участвовать в движении сопротивления, он был по возрасту. Ну, сами, послушайте, сколько же он был, 28-го года он был, Ну, не мог он физически не мог, он был детем тогда, как говорится, ребенком был. Вот, но дело не в этом, дело в том, что отец его считался погибшим. Участником сопротивления, потому что он погиб от... Хотя он в сопротивлении в этом не участвовал, просто шкура подорвалась на фашистской мине. Тем не менее, на памятнике, я не помню, в каком-то кельтском рыбачьем поселке, там его имя стоит в числе имен героев сопротивления.
А почему он отрицал? Это связано с тем, что он просто в это не верил действительно, или он как-то
симпатизировал, ему не хотелось? Мне кажется, объяснение здесь простое. Хотя он и окончил Парижский университет, но он окончил его, будучи всегда таким боевиком, возглавляя правые организации, участвуя в манифестациях, выпуская боевые журналы, боевые листки. Вот. А надо было просто, мне кажется, сидеть и штудировать источники, получать образование, обретать знания. У меня такое впечатление, что это человек, который, в отличие от дочери, его окончившей ОСАС Пантеон, Сорбонну, то есть юридическое образование прекрасное она имеет, по уголовному праву в том числе, Марин Ле Пен. Вот. А он, ему не хватало просто элементарной вот такой культуры, которую другие, его, в частности, дети, получили уже с детства, получили из семьи, получили со школьной скамьи. У него этого не было. Поэтому у него были такие какие-то прогалы в образовании. Вот, мне кажется, вот это его большая ошибка, что ему не хватало просто образовательной культуры.
Ну, давайте поговорим тогда про то, как вы все-таки вот как он вас очаровал, когда вы к нему в 90-м году пришли на
очаровал интервью. Очаровал не то, нет, это вы сейчас это придумываю. Чисто это блогерская игра. Нет, никто меня не очаровал, просто он меня удивил, может быть, потому, что я не был готов тогда для встречи достойной с ним. Вот в чем дело. Я шел на встречу с недругом. А оказалось, что это просто интереснейший собеседник, у которого не было никакой враждебности к моей стране. Потому что Ле Пен четко делил Россию и Советский Союз. Так же, как Де Голь. Для него это были два разных государств в одном государстве. Это очень трудно понимать. Они видели Россию, но считали, как говорил де Голь, что Россия выпьет коммунизм, как бивар пьет чернила. Понимаете? Хотя сейчас никто не знает, что такое бивар, но как промокашка пьет чернила.
Да, я тоже не знала, что такое бивар. Это от слова буа, пить?
От слова буа, от слова пить. Все бивар. Было. Бивар — это была такая странная, смешная штука, как детская лошадка, но только промокашки во много слоев были уложены в деревяшку. И этой деревяшкой промокали написанное. Это она заменила песочницу, потому что раньше песком пользовались. Но вы тоже это не застали. Я застал.
Надо сказать, что в зеленой тетрадке еще вкладывали эти промокашки. Их назначение было мне не очень ясно. Ну, то есть я имею уже, конечно, потому что были шариковые ручки 80-е. Но, значит, оказалось, что не было никакой такой вражды. И как вот что вы его спрашивали, о чем он вам рассказывал?
Он мне рассказывал о своих началах, о том, как он стал политиком. Он рассказывал о том, как он воспринимает политическую борьбу во Франции. Вот. О том, как он воспринимает само слово «расизм». Для него слово «расизм» заменяется тем, о чем мы сейчас говорим у нас в стране, национальная политика. Понимаете, должна быть в стране разумная национальная политика. Вот. И во время 30 славных лет, 30 славных лет, это послевоенные годы развития Франции, когда Франция далеко шагнула вперед, и все галлийское время приходит как раз на эту эпоху. Вот. И все-таки де Голь, как считали французы, очень много лет управлял страной. 11 лет. Они считали, что это много, слишком достаточно. Вот. Но во время этих 30 славных лет во Францию приехало очень много рабочей силы из бывших французских регионов заморских. Из Алжира, из Туниса, из Марокко, из африканских стран, прежде всего из Западной Африки. Потому что нужны были рабочие руки. Кроме всего прочего, после того, как завершилась алжирская трагедия, многие алжирцы, которые сотрудничали с режимом, до этого и во Франции есть специальное слово «харки». Вот эти вот харки, они это те, кто служили в полиции, служили в администрации, служили в армии. Вот. И они вернулись, к ним отношение совсем во Франции другое, чем к тем, кто жжет машины. Потому что дети этих харки, они стали уважаемыми людьми во Франции. Это многие актеры, многие журналисты. Я помню, великолепный был журналист из харки, который вел передачи по Первому каналу, Рашид Араб. Вот, фамилия сказала, Араб. Вот, который был чуть ли вообще не заместителем министра. Вот, многие Рашида Дати из этой среды как раз, бывший министр юстиции Франции. Эти люди вошли во французское общество, потому что они хотели, как и когда-то русские эмигранты, хотели стать частью этого общества. И те другие, которые приехали как рабочая сила во Франции после 1958 года, в 60-х годах в основном, особенно их дети, их внуки, они так и не вошли в состав французского населения. Они живут в анклавах, живут в гетто и не хотят выходить из этих регионов, потому что даже полиция туда боится въезжать, понимаете? И вот это национальная политика, это нельзя. И Ле Пен всегда воевал, и сейчас мы видим на фоне всего, что происходит в Америке, чем это закончится, я еще не знаю. Но я думаю, Америка мощная страна, она проглотит и это все. Вот. Но в Европе, у Европы уже разложили, понимаете? Потому что эти люди приезжают, работать они не хотят. Вы представьте себе такую ситуацию. У меня была квартира, которая была одновременно и офисом в районе Булонь-Бьянкур, там, где когда-то были заводы Рено. Вот. И вдруг звонок в дверь. я открываю дверь, стоят два молодых парня, явно не французы по своей смуглой внешности. Они говорят: месье, мы не хотим учиться, не хотим работать. Вы должны нам помочь. Ну, что должен ответить русский человек? Ну, с какого батуна я буду вам помогать, если вы не хотите учиться, не хотите работать, слышите? Что происходит вообще? Вот. Я говорю: а почему вы не хотите учиться, не хотите? Нет, это общество нас не принимает, мы не хотим учиться, не хотим работать. Вы должны нам помочь, заплатить нам за то, чтобы мы не жгли машины и не громили витрины. Заплатите нам за это.
Это когда было, в каком году?
Ну, это было 20 лет назад.
Так.
Сейчас еще больше эти банды, которые...
А чем закончился ваш тогдашний разговор? Вы просто дверь перед ними захлопнули?
Я сказал: вон! Вон! Уйдите! Уйдите, иначе я вызову полицию вообще. Хотя я знаю, что полиция никогда не придет. Поэтому... Но все равно вон! Уйдите вон!
Понятно.
Идите в библиотеку и читайте. Идите, занимайтесь, идите, учитесь.
Вот там человек пишет: исключительно полезные профессии. Нет, вот бывает же, просто ведь нельзя всех заставить, или это понятно, что в любом обществе не будет. То есть, знаете, если в Азию перекинуть взгляд, там есть иероглиф, называется «ученый-человек». И ученый-человек, этот иероглиф, он очень похож на цифру 10, которая записывается иероглифом. Это просто выглядит как плюсик наш, ну, арабский, наша цифра, как плюсик, просто крестик.
Он же индийский.
Он же индийский, да. И вот этот вот, значит, плюсик, он цифра 10, и она на самом деле, почему, есть одно из объяснений, почему иероглиф у образованный человек и цифра 10 – это похожие иероглифы, потому что от общества, от общего количества людей лишь 10% комфортно, когда образованные, ну, такие вот элита какая-то, а все остальные, или, может быть, это констатация, что там тоже так бывало, что просвещенных 10% примерно плюс-минус, а все остальные нет. Но это же невозможно этого как бы требовать. Очевидно, что так и не... И даже в самом французском обществе, возможно, так и распределяется.
Да дело даже, милая Настя, здесь вопрос даже не во французском обществе. Проблема французского общества – это европейская проблема. И обратите внимание, что и Ле Пен воевал против вхождения, растворения Франции в Европе. И один из пунктов основных программы Марин Ле Пен – это самостоятельность Франции, независимость ее от Европы. Понимаете?
А такой Брекзит по-французски хотелось бы. Они эту идею продвигают?
Ну, если хотите, да. Ну, в другой форме, конечно, но Брекзит – это чисто британская форма. Но тем не менее, Европа наций, она более жизнеспособна, чем единая Европа, которая является мифом, во-первых. А во-вторых, мы видим, что единая Европа не была, нет и не будет. Это невозможно. Это опасный миф. Но миф, каждый миф, он историчен. За мифом стоит история. И какую историю сейчас напишут европейцы, вот большой вопрос. Понимаете? Десятая часть этого населения является ли она истинно ответственной мыслящей частью населения, или это часть населения крикунов, которые ради того, чтобы обрести власть, готовы заложить и свое государство, и Европу. Вот вопрос.
Заложить в каком смысле?
Заложить под банковские проценты.
Перед кем? Кому отдать это все?
Ну, догадайтесь, трех раз. Атлантика, она все-таки пересекается.
Ну да, да. Ну так вот мы видим, что процесс это... Вот смотрите, это такой, может быть, совершенно такой обывательский взгляд, но вот есть ощущение, что те самые, может быть, тоже там около 10, да, чуть больше 10% афроамериканского населения в Соединенных Штатах, или, может быть, не больше 20 точно, там такой вот сейчас, в данный момент, такая пропорция. Когда-то их привезли, да, в качестве рабов, и все это было, вот, ну, по тем временам...
Работорговцами были не белые. работорговцами были черные.
Да, их же руководители, да-да-да, они их там
их
приводили.
Же, которые там касики племенные, они продавали целые армии, целые гаремы продавали. О чем вы говорите?
Да-да-да, но покупали их люди с венплантации, везли сюда хлопок возделывать туда, в Штаты. В свое время французы вот в качестве вот, кельты, а также не кельты и галлы, когда они осваивали, и французы осваивали Африку, Западную Африку, прежде всего, конечно, там, перебираясь через Средиземное море и так далее, они туда заходили, это были не их земли когда-то. Ну, я просто пытаюсь логику понять, вот то, как это выглядит со стороны. Они в рамках, конечно, реализации национальных интересов осваивали новые территории, пытаясь туда внедряться и пользуясь там превосходством, не знаю, технологическим.
Да не надо, какие национальные интересы? Нет? Это было делать не в национальных интересах, а в интересах развития бизнеса, в развитии финансов, экономики. Это первое. А потом эти интересы уже стали национальными. Это первое. Второе. Если бы не было освоения этих регионов, то жители этих регионов до сих пор бы ходили в набедренных повязках и сидели на деревьях. Все-таки не надо и это забывать.
Может такое быть, да, но дело в том, что это, в этом случае не было бы, ну, вот этой вот обратной волны, которая, в общем, собственно, и пришла однажды, когда пришлось это уже в виде конфликтов, как бы конфликт прекращать.
Для того, чтобы не было конфликтов, должны встречаться люди, знающие и образованные люди. Прошу прощения. В составе галлийского правительства были и африканцы. Слушайте, не забудем такого великого французского политика, как Леопольд Сидар Сенгор, который был руководителем потом и Сенегала. Сенгор, который поэт, гениальный совершенно поэт был, Леопольд Сидар Сенгор, понимаете? И он был не единственный черный политик в составе французских правительств. Когда потребовалось Секу Туре, захотел независимости Гвинеи, и весь народ Гвинеи проголосовал на референдуме, то Деголь не стал сопротивляться этому. Он в 58 году дал независимость Гвинеи, и Секу Туре пошел, как говорили в советской прессе, по социалистическому пути развития. Понимаете, Конакри стал независимым. Поэтому надо говорить, надо обсуждать все. Но проблема в том, что существует проблема удочки, проблема рыбы. Чтобы найти рыбу, надо дать человеку удочку. А если человек не хочет ловить эту рыбу, он говорит, дайте мне рыбу сразу. Но это невозможно.
Это невозможно, да. Но вы думаете, но сейчас уже как бы получается, что ситуация такова, что взять и там как-то отыграть что-то назад, отмотать, кого-то вывести, это уже невозможно совершенно, это не решение.
Проблема в том, что тот, кто не знает своего прошлого, рискует пережить его вновь. Вот проблема Европы и наша проблема в том числе. Понимаете, мы должны знать свое прошлое для того, чтобы избегать ошибок, совершенных в прошлом. Но Европа не учится ничему, она стреляет себе в ногу все время. Потому что вот этот прием этих иммигрантов, организованный очень хитро. Американцы не принимают их, они посылают их в Европу, этих людей, которых они выживают из Ливии, выживают из Сирии, выживают из Африки, понимаете? Вот. А Европа должна их благополучно принимать, тратя на это государственный бюджет и деньги налогоплательщиков. Во Франции поэтому и желтые жилеты – это в значительной степени протестная акция против этого. Давайте называть вещи своими именами. Я говорил с коллегами, с нашими журналистами, вот мерзавцы из желтых. Они не мерзавцы, это средний класс, который протестует. Послушайте, давайте на минуточку подумаем. Это люди, которые считают, что их лишают их прав, ухудшают их жизнь, заставляют их детей учиться непонятно где, непонятно чему, ради чего. Они противны против, они протестуют против того, что у них тоже это ЕГЭ, понимаете ли, который ЕГЭ у нас. люди необразованные играют в какую-то игру. Классная, согласная, угадай. Это не угадайка, надо учиться. Учеба – это не угадайка, это умение работать. Если ты не умеешь работать в архивах, не умеешь работать в библиотеке, не умеешь делать конспект, не умеешь работать по сбору информации в интернете, а не в игрушки играть, ты уже не найдешь и работы уже. Ты не сможешь быть достойным человеком нашего общества. Вот из этого надо исходить. И это сейчас говорят во всех политических партиях оппозиционных французских. Это
но разве, а что мешает сейчас французским детям, а также детям мигрантов получать одинаковое образование? Кстати, Франция, насколько я могу судить из каких-то там таких обрывочных сведений соцсетей от людей, которые там живут, и я вот так прислеживаю, там, в общем, довольно много гарантий социальных дается гражданам.
Гарантий социальных много, но образование получают единицы. Понимаете? Для чего введена вот эта вот Болонская система? Болонская система создана для того, чтобы сделать образование прерогативой единиц. Понимаете?
Все-таки она все-таки в том числе делает более объективным и непредвзятым, в том числе там есть методы, которые уравнивают и унифицируют многие вещи.
Понимаете,
для многих
в чем
стран.
Дело? Равенство истинно не было никогда. Вы сами об этом сказали, 10%. Это вы назвали эту цифру. Понимаете?
Да, да.
Демократии не было никогда. Что такое демократия? Это власть народа, по-гречески, да? Но власть народа, кто мог пользоваться преимуществами этой демократии в греческих полисах? Во-первых, женщины. Женщины нет. Женщины нет. Мужчины зрелого.
Достойные граждане, да. И там еще были рабы, которых нельзя.
Даже не в том, что они рабы. Если спартанец жил среди ахейцев в Афинах, он не пользовался никакими правами. Потому что он не был членом этого полиса, этого демоса. Понимаете? Не только рабы, нет. Люди должны были обладать определенным цензом. Вот. Демократия – это право людей избирать достойных, но избирать эти люди должны только имея гарантии того, что они являются истинными гражданами. Они должны платить налоги, они должны работать, они должны быть ответственными людьми, а не жить на пособие от государства, не желая работать, и плодя детей, получая деньги за них и имея несколько жен.
Это не демократия. Во Франции вы хотите сказать, что такая ситуация вот в этих гетто, она есть?
Именно такая ситуация. Понимаете?
Кстати, Ле Пена в свое время, я тут посмотрела, его там исключили, приостановили его членство в его же основанной им организации. Вот этот национальный...
Конечно, потому что он политик 20-го столетия, и который говорил много глупостей. Он жил в прошлом. И надо было Марин Ле Пен как-то освободиться от этого груза, от этих велик, которые висели на ее ногах. Но ей надо взлетать, а не идти по стопам своего папы, карьера которого уже состоялась, в общем. Ей надо делать свою карьеру.
У нас уже время подошло к концу. Я думаю, что мы, может быть, еще как-нибудь, когда-нибудь в каком-нибудь эфире через пару лет обсудим этот вопрос о том, какова на самом деле должна быть политика и как решаются вопросы желания или нежелания разных народов участвовать в жизни страны, в которой они живут. А сегодня сегодня у нас уже время истекло. Кирилл Привалов был сегодня с нами, журналист-международник. Спасибо вам большое.
Спасибо. Вы закончили песню Азнавура. У него есть песня «Мы встретимся как-нибудь, где-нибудь, когда-нибудь».
Да, пойду смотреть эту песню в интернете. Спасибо вам большое.
Хорошо.
Новость.
Спасибо, Настя. До свидания.